Фридрих Вильгельм отвечал: «Не думаю, чтоб со стороны царского величества дружба и откровенная пересылка была по-прежнему. Я подал тому причину преступлением к английской партии, хотя и против моей воли и склонности. А персонально непременную дружбу и особливое почтение к его царскому величеству имею и всегда буду радоваться, если какую счастливую ведомость о нем получу. Я вижу, что неприятели царского величества не в состоянии ему ничего сделать без меня. А я ни во что противное ему не вступлю, и накажи меня Бог, если это сделаю. Только как вечный друг советую царскому величеству, чтобы изволил стараться о мире с Швецией, хотя бы с некоторою малою и уступкою теперь, а после, со временем, можно будет и опять взять». Но когда Головкин настаивал, чтобы все эти устные уверения в дружбе и нежелание делать что-нибудь противное получили более определенную форму в новом союзном договоре между Пруссией и Россией, то король отвечал: «Не могу. Подождите. При нынешних деликатных конъюнктурах нельзя мне заключить договора с царским величеством». «Отчего же нельзя?» — возражал Головкин. «Как я слышу, переговоры Вашего Величества с Швецией приходят к окончанию». Король отвечал: «Этого недовольно, что заключен будет мир у меня с Швецией. Надобное на уступку мне Штетина согласие и инвеститура императорские, без чего штетинское владение непрочно. А для получения императорского согласия и инвеституры необходимо мне английское влияние и помощь. Притом английская дружба мне нужна и для веры протестантской, за которую может возгореться война по столкновениям в курфюршестве пфальцикам. По этим причинам мне никак нельзя заключить договора с царским величеством. Но чтобы государь ваш не изволил иметь обо мне никакого сомнения, то я дам декларацию о моей постоянной и нерушимой дружбе, что я ни с кем не обязался ко вреду царскому величеству и впредь не обижусь, и против него ни прямо, ни непосредственно не поступлю, но буду сохранять строгий нейтралитет». Головкин требовал, чтобы заключен был договор, в котором прямо было бы сказано, что король не позволит войскам других государств проходить через свои земли и учреждать магазины. «Велю внести в декларацию, — отвечал король, — что в Пруссии этого не позволю. О германских же провинциях обещать не могу, потому что по нашей конституции вольно имперским князьям проводить свои войска по всей империи. Объявляю вам по секрету, что шведский генерал Траутфеттер будет ездить по всем имперским князьям и склонять их подать помощь Швеции. Только я не думаю, чтобы из этого какой успех был. Я сердечно желаю, чтобы Лифляндия осталась за царским величеством, в чем состоит мой собственный интерес, потому что шведы и истари моим предкам неприятели, а мне и подавно не могут быть приятелями за Штетин, и если они Штральзунд и Лифляндию опять получат, то с двух сторон будут меня беспокоить». Передавая Головкину свое собственноручное письмо к царю, король говорил: «Я к перу не гораздо заобычен, и царское величество не изволил бы меня в том зазрить, что письмо мое простое. Только сердце мое к его царскому величеству истинное». Прусский король заключил мир с Швецией, получил вечное владение Штетин за известную сумму денег. Но этим пожертвованием Швеция не приобрела себе союзника. Фридрих Вильгельм сдержал свое обещание царю, остался вполне нейтральным, потому что сдержать это обещание было ему выгодно. Английский двор должен был убедиться, что прусский король не пожертвует ни одним солдатом для Швеции. Тщетно в 1721 году приверженцы английского короля представляли Фридриху Вильгельму как опасно будет для Пруссии, если царь удержит Ливонию. Король отвечал, что он нисколько не опасается, потому что уверен в личной дружбе к себе царя. Ему представляли, что если для него Россия не опасна по личным отношениям к нему царя, то будет опасно для его наследников. «Наследники сами о себе должны заботиться», — отвечал король. Ильгин писал к французскому посланнику, что никакими способами нельзя отвратить Фридриха Вильгельма от горячей привязанности к царю, точно так, как нельзя уничтожить в нем страсти к высоким гренадерам. Петр удовлетворял этой страсти своего друга, присылал к нему из России великанов. Но нельзя думать, что Фридрих Вильгельм решился пожертвовать хотя одним высоким гренадером своей горячей привязанности к царю. Ни в Вене, ни в Варшаве, ни в Берлине английскому двору не удалось сделать ничего в пользу Швеции, ничего, чтобы заставило царя смягчить условия мира и удержаться от нападений на истощенную, не могшую обороняться Швецию. Оставался Копенгаген. В 1718 году из северных союзников труднее всех приходилось датскому королю, потому что на его Норвегию направлены были удары все еще страшного Карла XII. Легко понять поэтому, какую радость произвело в Копенгагене известие о смерти шведского короля. Князь Василий Лукич Долгорукий писал к своему двору в начале 1719 года. По смерти короля шведского здешний двор очень стал горд. Надеется без всяких действий полезный мир получить и для того, кроме короля английского, всех союзников презирает. Датское правительство с торжеством дало знать союзным дворам, что Норвегия очищена от шведов. Долгорукий, поздравив короля с этим счастливым событием, предложил уговориться, как действовать вперед. В конференции, бывшей по этому случаю в марте месяце, датские министры говорили Долгорукому: «Если теперь начинать только переписку о том, как действовать, то в переписке все время пройдет, а между тем Оландский конгресс будет продолжаться, и будут там хлопотать дело к концу привести. Что соглашение между Россией и Данией не последовало ранее, в том виноват король датский», — отвечал Долгорукий. «Ибо царского величества предлагалось много раз, но с королевской стороны ни малейшего знака склонности не показано». Датские министры возражали. Король не хотел входить ни в какое соглашение, видя, что на Оланде начаты мирные переговоры. «Предложения были деланы прежде Оландского конгресса», — отвечал Долгорукий. «Да и во время Оландского конгресса было объявлено, что царское величество порвет конгресс, если король войдет в соглашение. Царское величество сделает это и теперь, если увидит, что датское величество возобновит прежнюю дружбу и войдет в соглашение о действиях против неприятеля». Но министры продолжали делать выходки против Оландского конгресса. «Зачем было таким способом конгресс начинать?» Долгорукий отвечал: «Прежде начатия конгресса об нем было вам сообщено и предложено, чтобы отправлен был на него датский уполномоченный. Но король не захотел этого. О ходе переговоров вам сообщалось». «А зачем вы нам не помогли, когда шведский король воевал Норвегию?» — продолжали министры. «Вы обещали помочь весною, но до весны вся Норвегия могла бы пропасть». «Всякий может рассудить», — отвечал Долгорукий, — «что в то время нельзя было ничего сделать. Все равно, если б Зунд и Каттегат покрылись льдом, то хотя бы все войска датские в Норвегии с голоду померли, и вся Норвегия пропала, король датский не мог бы послать туда помощи. При первом возможном случае помощь была обещана. Чего же вы еще больше требуете?» Этими перекурами, разумеется, нельзя было подвинуть дело. Долгорукий доносил, что в Дании хотят длить время, пытаются заключить мир с Швецией. Если же увидят безуспешность попыток, тогда обратятся к России. Продолжать войну королю датскому очень трудно по недостатку денег, и никаких приготовлений к войне здесь не делают в надежде на мир. Но в Петербурге не хотели длить время, и в апреле прислали в Копенгаген графа Платона Мусина-Пушкина узнать окончательное решение датского правительства. Царь предлагал соединить русский флот с датским и овладеть островом Готландом, который будет принадлежать датскому королю, а сухопутные войска будут действовать русские от Финляндии, а датские – в Шонии, или, по крайней мере, в Норвегии. Датское правительство не согласилось на удаление своего флота от своих берегов. Тогда Долгорукий и Мусин-Пушкин предложили во время действия сухопутных войск в означенных местах запереть датским флотом шведский в Карлскроне. Король отвечал, что о заключении шведского флота в Карлскроне надобно говорить с английским адмиралом, потому что одним датским флотом запереть Карлскронскую гавань нельзя. Дания должна оберегать своим флотом два моря – немецкое и балтийское. Долгорукий и Мусин-Пушкин спрашивали: «Если царское величество начнет сухопутные действия, то датский король где начнет свои сухопутные действия?» Долго добивались ответа и не получили никакого. Долгорукий доносил: «По всем поступкам здешнего двора видно, что король датский хочет для своего облегчения, чтобы войска русские действовали против шведов в одно время с датскими и принудили шведов к скорейшему миру, но не хочет письменного уговора, чтобы не войти в новые с Россией обязательства и тем не рассердить короля английского, также и при будущем заключении мира иметь свободные руки. Надеются, что король английский при этом заключении мира много им поможет, особенно в удержании Шлезвига». В конце лета 1719 года порвание Оландского конгресса и сближение Швеции с Англией заставили царя послать указ Долгорукому опять попытаться предложить датскому королю войти в соглашение и наикрепчайшее обязательство с Россией насчет действий против общего неприятеля. Выслушав это предложение, король сказал: «Лучше пусть каждый из нас без всяких соглашений действует со своей стороны». В ноябре, узнав, что между Данией и Швецией уже заключено перемирие, Долгорукий подал мемориал, в котором говорил, что это перемирие есть нарушение обязательств, существующих между Россией и Данией. Ему отвечали, что король заключил перемирие по необходимости, что положение Дании не позволяет поступить иначе, и по настоящим обстоятельствам король имеет причины не раздражать своих соседей и союзников. Когда Долгорукий просил короля, чтобы не заключал мира с Швецией без царя, тот отвечал: «Я не виноват, что неприятель не хочет уступить того, что царское величество хочет удержать из своих завоеваний». Наступил 1720 год. Прошло 4 месяца. Мира не было заключено между Швецией и Данией, но правительство последнее не думало и о войне. В мае Долгорукий доносил: «Указом вашего величества повелено мне сей двор склонять к продолжению войны. Вашему величеству из прежних моих донесений известно, что я пристойными способами королю самому о том говорил, представляя все резоны и внушая, что к получению полезного мира немного надобно труда и времени. Но все те мои слова неприлежно изволил слушать, и ни малейшего знака склонности по сие время мне не показано, и по всем доказательствам немало о продолжении войны не мыслят. Несмотря на то, что князь Василий Лукич не упускал случай исполнять царский указ, узнав, что Швеция предлагает Дании очень невыгодные для последней условия мира, Долгорукий опять приступил к королю с предложением русской помощи для получения выгодного мира. «Действительно, — сказал король, — шведы ведут себя очень гордо в мирных переговорах и за уступку всей Померании только 500 тысяч ефимков обещают. Также и в других условиях от согласия еще очень далеко. Надо б на весь смысл потерять, чтобы на таких условиях заключить мир. Долгорукий заметил на это. Если при нынешних обстоятельствах, когда государство шведское в такой слабости находится, Ваше Величество ничего от Швеции не получите, то после во многие века такого удобного случая не будет. «До мира еще далеко», — сказал король. «А перемирие я еще продлил на 6 недель по крайней нужде. Денег нет, военных действий начинать нечем». «Царское Величество», — отвечал Долгорукий, — «и не требует, чтобы вы немедленно начали военные действия. Только не заключайте мира. Царское Величество желает знать одно, что вы не поспешите миром». «Только б англичане не принудили», — отвечал король и с этими словами отошел от Долгорукого. Датские министры, наконец, высказались. «Если царь даст денег, то они возобновят войну». Но Долгорукий отклонил это условие. Англичане принудили. В конце июня мирный договор между Швецией и Данией был подписан. Датский король возвращал Швеции все свои завоевания в Померании и Норвегии за 600 тысяч ефимков и за уступку зунтской пошлины. Англия и Франция гарантировали Дании обладание Шлезвигом. После этого князь Долгорукий был переведен на более важный пост в Париж, а на его место в Копенгаген был назначен знаменитый впоследствии Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Так шла дипломатическая борьба между Россией и Англией при дворах Средней и Северной Европы. Перейдем далее на Запад. Здесь, на важном центральном дипломатическом посту, в Гаге, находился князь Борис Иванович Куракин. Следил за отношениями западных государств, отношениями, которым Россия никак не могла быть теперь равнодушна. Движение здесь, на Западе, исходило из Испании, которая хотела поднять свое значение, возвратить свои итальянские владения, отнятые у нее во время войны за наследство ее престола, и для этого должна была вступить в войну с императором, получившим эти владения. Англия, озабоченная более всего быстрым развитием морских сил Испании, совершившимся благодаря деятельности знаменитого министра ее, кардинала Алберони, Англия спешила подать руку императору. Испания, с своей стороны, должна была действовать враждебно против Ганноверской династии и хлопотать в пользу претендента Стюарта. Политика Франции превратилась в личную политику правителя ее, герцога Филиппа Орлеанского, который, боясь притязаний испанского короля Филиппа V на регенство и престолонаследие во Франции, в случае смерти Людовика XV, тесно сблизился с Георгом Английским по одинаковости враждебных отношений к Испании. Так образовался союз между императором, Англией и Францией против Испании. Но союзники хотели сделать свой союз четверным, присоединив Голландию. Понятно, что Испания старалась не допустить Голландию приступить к союзу, и князь Куракин по отношениям России к Англии и императору должен был сблизиться с испанским посланником и действовать с ним заодно.